Итак, первый гость нашего сегодняшнего вечернего эфира – это Анатолий Поляков, бывший пленный, сейчас волонтер и автор законопроекта, который должен каким-то образом установить правовые механизмы, регламентирующие права гражданских заложников. Правильно я понимаю, да?
Да, абсолютно верно.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как создавался этот документ? Почему он нужен прежде всего?
Ну, во-первых, я скажу, что это закон вчерашнего дня. То есть он был востребован уже не только сегодняшнего, да, вот именно вчера еще, потому что уже...
Еще тогда, когда вы сами были в плену.
Конечно, конечно, потому что через плен уже прошло порядка 3000 человек. На сегодняшний день, по данным СБУ, порядка еще... 200 человек содержится, да, у боевиков.
Это и гражданских, и военных.
И гражданских, и военных, да. И точные цифры прошедших через плен и тех, кто содержится в плену, сегодняшний день нет. И то, что ЛНР, ДНР действительно террористические организации, и сегодня они используют вот именно гражданское население как для пополнения, как я раньше говорил, это фонда вот именно военнопленных. Содержание, ну, я мягко выражаюсь, очень нечеловечное и очень сложно. Вот я сам прошел 9-месячный плен, очень сложно адаптироваться к мирной жизни.
После него,
после,
да,
плена. Да, очень сложно, ты такое ощущение, что ты находишься в другой реальности. Очень сложно войти вот именно в то русло, из которого ты вышел когда-то. То есть тебя выдернули из этой жизни, да, и потом тебя отпускают изнеможденного, да, ты полностью физически и морально, то есть... исчерпал все свои силы, и вернуться очень сложно. Конечно, я вот благодарен своей жене, да, то, что она на протяжении всего этого времени действительно помогала мне, поддерживала меня, но без системного, комплексного подхода к решению этой проблемы, да, то есть останется большой брешь вот именно в отношении этих людей, потому что психологическое состояние и физическое состояние очень тяжелое. Я приведу маленький пример. Вот недавно был освобожден один гражданский заложник, который сегодня болеет гепатитом С. В результате это 200 тысяч гривен на сегодняшний день лечения.
Заразился он там,
да,
в плену, да?
Да, в плену. Кто его будет лечить? Кто лечит вообще тех гражданских людей, которые возвращаются, допустим, из плена? Никто. Кто оказывает им какую-то там психологическую реабилитацию? Никто. То есть группа волонтеров, есть какие-то человеческие отношения на уровне СБУ или на уровне Рады или правительства, людей, которые помогают отдельным людям. Но в комплексе эта проблема не решена. Поэтому я помню, когда я вот проходил, сталкивался вот именно здесь с этими сложностями, да, потому что я пережил все это, я понимаю, в каком состоянии находятся эти ребята, и то есть мне хотелось сделать что-то хорошее для этих людей. Потому что пройти через это, опять-таки, очень сложно. Я понимаю, что не все, вот сейчас данный законопроект, он ляжет в Раду. Я понимаю, что не все депутаты воевали, не все депутаты прошли через плен, да, и не все депутаты были на Майдане.
И даже не все депутаты слушали вот рассказы таких людей, вот вы у нас уже были однажды в эфире, рассказывали о самом плене, да, и они не очень понимают, что это такое, да.
Ну да, поэтому я думаю, что будут возникать определенные сложности, и сегодня они возникают, хотя мы уже ведем переговоры с депутатами, и есть какое-то понимание, но не у всех, к сожалению, большому.
Анатолий, я так понимаю, что есть, два глобальных аспекта проблемы, да, каким-то образом помогать именно гражданским пленным освободиться, это один аспект,
да.
И второй аспект, помогать освобожденным реабилитироваться, адаптироваться к, собственно говоря, мирной жизни.
Да, абсолютно
вот
верно.
Ваш законопроект, он в основном второй части касается, я правильно понимаю?
Да, абсолютно верно.
Давайте подробнее, что имеется в виду, как-то регламентировано совсем уж по пунктам. Mm-hmm. Я понимаю, вы рассказали только, что чего не хватает, и вот... То есть там есть какие-то социальные гарантии. Вот что написано в этом законе?
Ну, первое, я скажу, конечно, это оказание медицинской помощи. Бесплатной медицинской помощи, что очень сегодня затруднительно вообще в целом. Второе, это вот именно социальное и правозащитное. Да? Вот, я просто скажу, если государство не в состоянии на сегодняшний день обеспечить безопасность граждан, наших граждан на собственной территории, то ее долг взять на себя все социальные правовые обязательства перед этими гражданами. И прежде всего это социальные обязательства. И в данный законопроект он именно отражает вот, психологическую реабилитацию, что очень важно, да, подготовка специалистов. Сегодня у нас это стоит достаточно не на хорошем уровне. И здесь вот именно, еще раз поясню, то, что основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ребята, вышедшие из плена, это прежде всего медицинская, да, помощь, которой сегодня нет, извините, да, второе, это психологическая реабилитация, и третье, вот, допустим, вот... Немножко отбиваюсь, волнуюсь, извините, пожалуйста.
Да ничего, ничего.
Все нормально.
Да, бывает такое, потому что на самом деле все это пережил, потом я когда писал, это все это очень было сложно. И оказание поддержки семей военнопленных, которые на протяжении там длительного времени ждут. Здесь предусмотрено в этом законе, помимо социальной помощи самим военнопленным, вот именно кредитные каникулы, допустим, для семей, да, которые некоторые берут кредиты, и когда, допустим, человек попадает в плен, кредит, для них кредитные каникулы. Второе, это... не насчитывание там пени, допустим, по квартплате. Ну, такие вроде мелочь такая.
Ну, и, наверное, есть такая большая проблема, то есть человек, который там был какое-то долгое время, он выпал вообще из, ну, из социальной жизни здесь, ему нужно трудоустроиться потом как-то. Возможно, и какие-то здесь... вот социальные выплаты нужны.
Да, то есть здесь предусмотрено в законе единовременная, да, денежная компенсация. По крайней мере, мы и считали из расчета, это где-то примерно 4 минимальной оплаты труда по Украине. Это примерно...
Это разовая,
это разовая, да?
Да,
компенсация. То, что, потому что, вот я скажу на своем примере, то, что мое лечение...
Это где-то около 5000
гривен, получается. Ну, это 4800 гривен, да, получается. 4800 гривен в месяц. Ну, я считаю, что это небольшие деньги. Потому что даже, допустим, потратить... Я потратил на лечение только на сегодняшний день более 36 тысяч гривен.
Вот, кстати, о лечении. Смотрите, часто бывают такие ситуации, что ну вот, пленные, во-первых, о них не знает широкая общественность об освобождении, да, есть пленные, о которых всех говорят, все,
ну,
говорят,
да,
а есть,
да,
те, о которых,
да,
не говорят практически в СМИ. Они освобождаются и сталкиваются с тем, что платить за восстановление здоровья не из чего.
Не из чего, абсолютно верно.
В вашем законопроекте прописан какой-то механизм, когда государство может все-таки бесплатно лечить таких,
нет,
людей?
Вот именно... Или компенсировать.
Нет, здесь, вот,
ну, у нас
законе,
понятно, что,
да,
за... бесплатной медицины у нас, конечно, практически нет. Государство может компенсировать,
нет,
эти затраты.
Как раз тут именно отражает эту позицию, потому что именно бесплатное лечение. Вот в данном законе отражено бесплатное лечение для всех ребят, которые вышли из плена. Санаторно-курортное лечение для этих ребят, да. То есть это все бесплатно, потому что говорить о каких-то механизмах, там, вот, каких-то больших денежных выплат, я считаю, это нерационально. Но какую-то дополнительно выплатить какую-то компенсацию, это абсолютно будет правильно.
Просто бесплатная, я почему задал такой вопрос, да, у нас бесплатная медицина, ну, на поверку она оказывается все равно платной, и она бывает очень некачественная, да. У нас есть очень много каких-то услуг медицинских, которые бесплатными просто не бывают у нас. А дело-то индивидуальное. Каждому своя какая-то медицинская помощь нужна. И, может быть, там вот помощь психолога. Ну да, может быть, бесплатный психолог, оплачиваемый государством. Mm-hmm. Если нужны какие-то операции, бывают операции, которые нельзя провести в Украине. Вот, то есть...
В таких ситуациях вот последние 2 года деньги собирают волонтеры на все эти действия, честно говоря.
Но это, наверное, не совсем правильно. Mm-hmm. Все-таки должно быть регламентировано законом.
Не должны волонтеры этим заниматься. Должно этим заниматься государство, я считаю. Это абсолютно правильно в данной ситуации. Потому что никто не виноват в том, что эти люди пострадали.
Но ведь даже этот законопроект, он же тоже, в общем-то, на волонтерских началах разрабатывался, насколько,
ну, да,
я понимаю.
Да,
кто
абсолютно
вам помогал? Вы же не самостоятельно,
нет,
это делали?
Нет, нет, конечно. Uh-huh. То есть есть ряд общественных организаций, которые меня поддержали, эту инициативу, которые помогли правильно юридически оформить этот законопроект. Это вот правозащитная группа СИЧ. Uh-huh. На сегодняшний день это международная правозащитная организация, международное партнерство за права людей. Это Центр гуманитарных миссий, Форпост, Блакитный Птах. И mm-hmm. так далее. То есть достаточно,
ну, и у них есть юристы какие-то, то есть, да, которые помогли вам это оформить, да,
да? Да, то есть, в принципе, я считаю, что на сегодняшний день законопроект абсолютно готов, и его уже можно подавать в таком виде в Раду.
А его нужно подавать в какой комитет? Вот мы сталкиваемся с тем, что за 2 года войны у нас еще нету понятие того,
то есть, кто ответственный. Отдельная структура в Верховной Раде, которая бы занималась именно такими вопросами.
Нет, ну, знаете, вот по законодательству, да, то есть закон может подать депутат, допустим, да, Верховной Рады. Я думаю, считаю, что этот законопроект должна рассматривать именно социальный комитет в Украине.
Ну, на самом деле общественные организации многие тоже наделены законодательством.
Нет, к сожалению, нет. Ну, то есть они могут выступать с авторами.
С авторами, да.
Законопроекта. Вот это, кстати, брешь опять-таки в законодательстве украинском. Я считаю, что необходимо наделить все общественные некоммерческие организации правом законодательной инициативы. Тогда будет легче отследить прохождение законопроекта и отстоять его.
Анатолий Поляков, бывший пленный волонтер, автор, один из соавторов, ну то есть основной соавтор законопроекта, который регламентировал бы права бывших гражданских заложников, пленников, удерживаемых на Донбассе боевиками, в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.
Анатолий, скажите, а вот, собственно, есть Ирина Геращенко, которая уполномочена президентом за гуманитарные вопросы, мирное решение конфликта на Донбассе. Она же член гуманитарной подгруппы в Минске. И народный депутат Украины. Соответственно, этот законопроект может быть подан от ее имени.
Не связывались ли вы с ней?
Да.
Я связывался с Ириной, то есть я направил законопроект ей на рассмотрение. Насколько мне известно, она сказала, что не она, а помощник Ирины сказала, что направила данный законопроект вот именно юристам, да, посмотреть, насколько он доработан.
Давно это было?
Ну, буквально, я думаю, что, наверное, в течение недели-две назад.
То есть процесс пошел?
Есть депутаты, которые готовы поддержать на сегодняшний день данный
законопроект. Готовы поддержать и готовы подать.
Мы сейчас думаем, смотрим, кто это будет, в каком это виде будет подано, и как дальше проследить, вот именно, чтобы этот закон был...
Ну, а вот это, да, а все, что происходит в парламенте, не мешает этому процессу? Ну, то есть, вы знаете, там, коалиция, ну, да.
Понятное дело,
не, что... Ну, я скажу честно.
Ну, да, не отвлекает ли это от процесса вот депутатов? Просто, к сожалению, нашим депутатам вот эти вот их, как бы сказать... тактические дела, которые им, наверное, кажутся стратегическими, ну, важнее.
Очень много политики. И даже несмотря, что, допустим, вроде закон социально значимый и востребован на сегодняшний день, да, то есть они уже смотрят, кто будет подавать, допустим, данный законопроект.
Если подаст, и в зависимости, допустим, от этого будут, да, поддерживать,
да,
или,
да,
нет.
Да. Если там мне уже говорили, что это подаст, допустим, от вот те люди из той фракции, да, то, соответственно, мы будем блокировать данный законопроект. То есть если подадут тот человек, да, какой-то отдельный, да, там фамилия, имя, отчество, то мы будем блокировать этот
удивительный
законопроект.
Удивительный цинизм, честно.
Подковерные игры.
То есть мне это очень неприятно, на самом деле. И то есть я понимаю, какие будут сегодня сложности с этим законопроектом. Хотя он абсолютно не затрачен. Но минимальные средства, на самом деле, это порядка, мы считали, это порядка 200 миллионов гривен в год. И это, в принципе, мы знаем, что всего через плен прошло, ну, порядка, ну, скажем, грубо, 4 тысячи человек, да? И все. То есть вот это на сегодняшний день. Да? И, в принципе, это, то есть это не то, что там завтра будет еще там 5 тысяч, 10 тысяч человек, да? То есть это не затратный, да? И все равно вот эти политические интриги, которые есть в парламенте, они, конечно, вот мешают.
Анатолий, скажите, вот есть еще проблема, которая состоит в том, что некоторые пленные не граждане Украины, хотя оказываются в этом конфликте с украинской стороны по своим личным причинам.
Да, собственно
вот,
говоря,
собственно,
вы это
живой пример.
Это яркий
тому.
Пример, да.
А в вашем законопроекте прописаны механизмы защиты в таких случаях?
Не граждан, да.
Ну, там вот я не делил вот именно граждан и не граждан. То есть там прописано, они стоят в равных. То есть, в принципе, если не находится закон на территории Украины и попали, скажем, по каким-либо причинам в плен, то есть...
Да, есть доказательства, что они были в плену.
Да, есть доказательства, что были в плену. Это либо обмен, либо освобождение. То есть есть антитеррористический центр, есть прокуратура, которая может подтвердить наличие этого человека, был ли он в плену или нет. И на основании этого этот же закон также распространяется на не граждан Украины.
А скажите, я уже понял, что в этом законе этого нет, а может быть, нужно другой закон попытаться, законопроект подготовить, чтобы облегчить вот людям, вот, которые не граждане были в плену, да, и, собственно говоря, пострадали вот от этого конфликта, облегчить им принятие украинского гражданства. Вот, насколько я понимаю, вы до сих пор гражданин России.
Да. Не, ну, знаете, об этом неоднократно говорилось. Об этом говорилось и президентом, об этом говорилось неоднократно депутатами, и причем это начиная с самого начала вооруженного конфликта. То есть на сегодняшний день, кроме слов, к сожалению, да, ничего нет. Я знаю, что ребята, которые воевали в территориальных батальонах на территории Украины против террористов, да, то есть сегодня у них существует реальная, то есть опасность того, что их просто депортируют за пределы Украины. То есть
да, мы все... будем вот об этом говорить буквально после
Да, не после все получают гражданство. И таких ребят очень много. То есть они обращаются там, вот и некоторые потом обращаются в суд, как-то пытаются стоять, суд ставит позицию их, и опять идет от миграционной службы. Миграционная служба Украины — это нечто неземное на самом деле, потому что я просто переведу маленький пример, когда я тоже от себя подавал на политическое убежище, и в этот момент я находился в плену, и мне отказали, да, и жена, когда пришла миграционную службу, ей сказали, мы должны в письменном виде уведомить, то есть, Полякова о том, что он, ему отказано. Она говорит, что он находится в плену. Они сказали, скажите адрес. Она говорит, ну, это подвал МГБ. Ну, скажите адрес подвала МГБ. То есть проблем очень много.
То есть люди, в общем, несколько совсем не в теме.
Вообще, люди вообще оторваны от реальности. Они, по-моему, такое ощущение, что они даже не знают, что происходит в Украине. То есть они либо живут еще в советский период времени, либо при Януковиче, либо еще где-то в другой вселенной абсолютно.
А вы напомните, ну, в нескольких словах, собственно, свою историю. Вы как попали в Луганск, да, ведь вы попали?
Меня пригласили официально туда. Как раз мы вели переговоры по соблюдению прав военнопленных. Это первое... пункт, да, второй, это мы планировали вывести детей с оккупированных территорий на территорию Украины, больных раком и туберкулезом. То есть, в принципе, мы достигли...
То есть вы волонтерствовали тогда, как бы вот, как российский гражданин.
Да, ну, была поддержка Министерства обороны, была поддержка правительства Украины, некоторых лиц, и я выехал туда, в принципе, с готовым пакетом социальных предложений. И мы там обсудили, и, в принципе, мы договорились. И у меня уже должна была состояться встреча с Плотницким, подписание этих соглашений, и я уже попал, так сказать, в 9-месячный.
И тут вас захватили. Да.
Да. Хотя я вот еще отмечу, что до сих пор там есть такой гражданин Винокуров, это заместитель Цыпкала, это председатель Совета Министров этой террористической республики, скажем так, да. Он до сих пор мне пишет и говорит, извиняется, говорит, что Анатолий, мы не знали.
Они не знали, что вы волонтер? Что
вас... Нет, они не знали, что меня взяли в плен. То есть это были не мы, это были российские там спецслужбы, конечно. Но мы к этому отношения никакого не имеем.
Анатолий Поляков, волонтер и автор, один из соавтор законопроекта о защите прав гражданских военнопленных, гражданских, собственно, заложников. Я даже не знаю, тут вот, кстати, это момент, который хочу вас уточнить. Вы как-то регламентируете вот употребление слов в этом законе? Мы говорим пленные, военнопленные, заложники. То есть это подразумевает разные статусы, очевидно, я так понимаю.
Нет, это будет один статус, лицо не закон, удерживаемо на временно оккупированной территории.
Ну, наверное, там слова «пленные» нет,
нет,
да,
пленных
в законе?
Нет, я вообще считаю, что это неверное слово в данной ситуации. Террористы не могут брать пленных, они могут только содержать заложников, поэтому этот термин неуместен вообще.
Ну, а слово «заложники» в этом законопроекте есть?
Нет, незаконно удерживаемые лица, да,
ну,
на временно оккупированной
территории.
Ну, то есть это
такая канцелярский язык такой?
Ну, может быть, да, но того требует наше законодательство.
Да.
И вот, возвращаясь к вашей же истории, вот когда вас уже освободили, да, я помню, в эфире подробно рассказывали об этом, вот по поводу гражданства, вы подавали какие-то документы, вы просили об украинском гражданстве?
Ну, тут вышел казус буквально недавно, у меня закончился срок официального пребывания в Украине. В Украине я обратился в миграционную службу в Киеве, мне сказали, что можете взять справку о том, что вы проходите лечение, и по месту жительства подать в миграционную службу, что я, в принципе, и сделал. Но там сказали мне просто, это вам сказали в Киев, и вот езжайте в Киев, мы продлевать вам ничего не будем.
А вы где сейчас живете?
В Одессе живу, но здесь я прохожу в Киеве лечение, и как бы основная деятельность у меня проходит в Киеве.
То есть перспектив смены гражданства сейчас у вас даже вообще нет?
Нет, вот на сегодняшний день я вообще незаконно нахожусь на территории Украины. То есть, по идее, меня сейчас можно взять, арестовать и депортировать на территорию России.
Потрясающе.
То есть вот сейчас я, конечно, буду опять платить штраф, там действительно большой штраф, и опять подавать вид на жительство. У меня жена украинка, поэтому мне как бы в этом вопросе проще. Но, к сожалению, вот такая вот наша чиновничная жизнь. То есть после плена ты начинаешь проходить второй плен.
Анатолий, скажите, о сроках каких-то мы можем говорить уже сейчас, когда этот текст законопроекта готовый? Вы его презентовали недавно на днях?
Да. То есть, когда вы имеете в виду, он попадет в Раду или что?
Ну, во-первых, когда попадет в Раду, когда может быть принят первое чтение комитета. Не,
ну я думаю, что на следующей неделе мы уже подадим законопроект в Раду, и, то есть его зарегистрируют. И вот момент прохождения, конечно, мы будем отслеживать. Я хочу вот именно, чтобы найти вот таких активных депутатов, которые понимают эту суть, эту проблему, и которые будут отстаивать данный законопроект. А дальше говорить, когда это будет первое чтение, второе чтение.
Ну, это понятное дело, в украинских реалиях довольно сложно, но тем не менее, давайте тогда скажем о сроках, когда его необходимо было бы принять.
Ну, это вчера, я уже говорил с самого начала. Но я думаю, что если вот примут в течение месяца или в течение двух месяцев, то будет очень хорошо.
То есть вы оптимист. Да, вы сохраняете оптимизм, несмотря на весь раздрайв в украинском политикуме, вы сохраняете оптимизм, что этот закон будет принят.
Я очень надеюсь, потому что у меня была подобная ситуация в России, когда я написал законопроект о ветеранах боевых действий, да, то там было тоже сложное прохождение этого законопроекта, но тогда нам очень сильно помогли СМИ, это был 2001 год, тогда еще Путин только пришел к власти, поэтому еще были вот, скажем,
относительно плюрализм свободы. Мнений да, был в СМИ
на тот
еще,
момент
да.
Абсолютно было. Тогда вот СМИ нам очень помогло, поддержало. И вот, в принципе, за счет средств массовой информации этот закон был принят. Потому что не было коррумпированной составляющей в этом законе, потому что все депутаты принимают, лоббируют те или иные интересы. Мы это все прекрасно понимаем. Данный законопроект, он никому не даст преференции, да, то есть в Верховной Раде. Поэтому я все-таки надеюсь вот на поддержку средств массовой информации.
Но может дать электоральные очки, и
может быть, да.
Грех это не использовать.
Может
да,
быть, да, может быть, да, может,
а,
да.
Кстати говоря, не думали о том, чтобы попробовать через президента действовать? Он тоже у нас имеет право законодательной инициативы.
Ну, честно сказать, я вот думал все варианты, но я... Ну, кстати, я приму это, учту.
Да, давайте на этом нашем совете вам закончим в этот раз нашу встречу в эфире Громадского радио. Напомню, что гостем программы «Киев-Донбасс» был Анатолий Поляков, бывший пленный, волонтер, автор законопроекта, регламентирующего права гражданских заложников. Так, наверное, все-таки будет правильнее, чем военнопленные.